13 часов 6 минут. Мы начинаем дневную линейку прямых эфиров. Меня зовут Владимир Соколов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира – это акция в защиту интересов врачей, которая пройдет в субботу. Акция называется «За доступную медицину». А у нас в гостях сегодня региональный координатор этой акции Константин Толкачев. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Константин, первый вопрос. Вы представляете какую-то общественную организацию вот в этом случае?
Ну, смотрите, акция, она инициирована профсоюзом действия, соответственно, я здесь как бы представляю профсоюз действия, профсоюз медицинских работников.
Она же профсоюзом действия инициирована и в других 40 регионах, где она пройдет, правильно?
Верно.
Тогда можно кратко, можно нет, что собираетесь защищать, за что, в общем-то, боремся?
Требования можно в... Этой акции можно сформулировать очень просто. Во-первых, это необходимость прекратить сокращение медицинских работников, которое ведет к усилению нагрузки на оставшихся медицинских работников. Соответственно, это понижает качество медицинских услуг.
А под каким соусом идет сокращение?
Оптимизация. Стандартный соус.
Оптимизация, что значит?
Оптимизация, скажем так, неэффективных работников, служб, функций.
А судьи кто?
Чиновники.
Чиновники оценивают эффективность конкретного врача, и он попадает под сокращение, его нагрузка падает на оставшихся. Правильно я понимаю?
Да, конечно.
Еще какие требования?
Смотрите, здесь есть очень интересный момент с заработными платами. По дорожным картам в выполнении майских указов у нас отчитываются, что замечательные высокие заработные платы у медицинских работников. А нюанс в том, что высчитывается заработная плата на человека, а не на ставку. То есть у нас, как правило, медицинские работники, чтобы нормальную заработную плату в среднем хотя бы получать, они должны брать дополнительные, допустим, полставки или дополнительную ставку. Вот. Исходя из того, сколько получает сотрудник или работник в целом, в совокупности, там, на полторы ставки, на две ставки, говорится, что вот у него высокая заработная плата. Однако, да, это не так.
То есть ему приходится вкалывать за полтора человека, за двоих, чтобы получать свои деньги. А потом они высчитывают не на ставку, а на человека. Получаются хорошие деньги.
Да. Угу. Вот. Я могу обратить внимание. Есть такой ресурс zpmedica.ru, зарплата медика. Вот. Там выложена вся статистика по конкретным заработным платам медицинских работников. Там конкретно за должность и квиточек с заработной платой. И там отражено, по какой статье, из каких, значит, статей складывается заработная плата медработника. В целом у нас в среднем по региону у нас базовая ставка составляет около 43-47% от в целом заработной платы. Все остальное — это дополнительные стимулирующие.
В цифрах это сколько примерно? Средняя зарплата?
17 тысяч.
17 тысяч — это ставка?
Это не ставка, это с переработками, с дополнительными ставками, и зачастую с выполнением, скажем так, платных медуслуг.
Это все-все-все дает среднюю зарплату 17 тысяч на человека?
В среднем.
В среднем.
Если мы посмотрим конкретно, например, у медицинской сестры на скорой помощи, базовый оклад составляет 3 с лишним тысячи.
Но это же меньше прожиточного минимума.
Конечно.
Это разве законно?
Ну, лица, принимающие решения, считают, что это законно.
А по факту она получает?
По факту она...
С переработками?
С переработками и с дополнительной ставкой около 13.
Около 13? Это медсестра?
Медсестра скорой помощи.
Скорой помощи. Зарплаты, переработки. Здесь у нас есть КЗОТ. Противоречит ли переработки нормам КЗОТа?
Они могут противоречить, они могут не противоречить, но факт в том, что ситуация такая. И почему именно профсоюз действий инициирует эту кампанию, выдвигая такие требования? Это действительно нарушает интересы работников, медицинских работников. И это нарушает интересы пациентов, потому что человек перерабатывающий, да, медик перерабатывающий, он как бы, это понятно, он уставший, он может быть злой. Он может оказывать неквалифицированные медицинские услуги, и от этого страдают, конечно же,
пациенты. Голодный, уставший медик, у которого не заплачено за квартиру, в почтовом ящике еще квитанции лежат, а и времени на детей нет, он приходит на работу изо дня в день и за копейки, ну это копейки, да, 17 тысяч в наше время, он лечит, как может, лечит людей.
Есть еще следующий момент проблемный, это обилие бумажной работы. Допустим, вот вы можете представить себе, приходите в поликлинику на прием к терапевту, терапевт чем в первую очередь занимается? Он берет бумажки и начинает их заполнять. Он не вас слушает, он не вас спрашивает, как у вас самочувствие и так далее, и так далее. Это почему так происходит? Потому что финансирование медицинских учреждений поставлено на, скажем так, на рельсы страхового финансирования. То есть у нас финансируются медучреждения из фонда обязательного медицинского страхования. Финансируются по факту оказанных услуг, скажем так, да. И для того, чтобы, значит, все эти моменты учесть, сколько оказано услуг, кому, какие конкретно и так далее, все эти бумажки собираются, отправляются, значит, эти фонды, а там выделяется финансирование и так далее, и так далее.
То есть вот эти вот штуки с мониторами, с клавиатурой, которые называются компьютеры, внутренние сетки какие-то в больницах, у нас до этого еще пока не дошло. Они есть, но... Ну, бумажки мы заполняем по-прежнему, носим их ручками с кабинета в кабинет, ставим синие печати, и, в общем-то, на это уходит куча времени. Но я был когда-то давным-давно у врача, получал справку формы 10, и время моего приема, время приема меня, это было ровно столько, сколько надо было врачу для того, чтобы успеть заполнить бумажки.
Как правило, 3-7 минут.
3-7 минут врач заполняет бумажки. У меня есть еще много вопросов, но для начала я хочу сказать, что мы ждем звонки наших слушателей. Если вы медик, звоните, можете не говорить, где вы работаете, сказать свое мнение обо всем этом. 2-0-66-0-66. Если вы пациент, а все мы так или иначе, рано или поздно, пациенты медиков, звоните, говорите свое мнение об этом. 2-0-66-0-66. Эфир на ICQ 404-582-017. Мы ждем ваших мнений. А у меня такой вопрос. Мы вчера, конечно же, мы когда узнали об этой акции, вчера позвонили, попытались пригласить кого-то от медицины. Выяснилось, что в Минздраве вообще не знают про то, что у нас в Перми будет эта акция. Константин, тут мне стало, для меня это очень странно. Почему медики-то в этом не участвуют? И не знают вообще об этом ничего.
Минздрав или медики?
Минздрав.
Ну, Минздрав — это не медики.
Это во-первых. Министерство здравоохранения.
Да, это да. Люди, угу, которые выполняют определенные управляющие функции. Вот. Но это как бы им это не особенно-то и нужного на самом деле. Вот. А сейчас...
Так, это министерство здравоохранения. Здравоохраняют нас медики. У них есть свое министерство, которое ими руководит. И им не нужно, чтобы их, в общем-то, подопечные хорошо жили и работали, так я понимаю.
Смотрите, давайте конкретнее. Значит, смотрите, вот в позапрошлом году, зимой, был конфликт на центральной подстанции скорой помощи. Конфликт с тем, что сокращался фонд дополнительной заработной платы, он называется фонд сэкономленной заработной платы, который пополняется из сэкономленной заработной платы людей, ставок, точнее, да, которые... Боже мой, это там такой сложный...
Ну, то есть сейчас, им в общем, перекрыли возможность подрабатывать, правильно я понимаю?
Не подрабатывать, именно не подрабатывать, а выполняя дополнительные функции, дополнительные ставки, работая по дополнительным ставкам, получать, в принципе, ну, как бы какую-то деньги.
Был конфликт, связанный с тем, что и у них снизились доходы.
Снизились доходы, так. Да, был конфликт медработники, собственно, сказали, что ну как же так, мы же работаем столько же, получаем меньше. Были привлечены чиновники из нашего краевого, да, Министерства здравоохранения, в общем, все успокоили медицинских работников, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Более того, против тех людей, которые, скажем так, были активистами, да, этого протеста, против них начались репрессии, некоторые люди были вынуждены уйти из центральной подстанции скорой помощи, да, перейти на другую работу, другим возможности, скажем так, добиться своих интересов.
То есть Минздрав в данном случае сыграл роль огнетушителя. Потушили огонь и предотвратили попытки и повторы этой ситуации.
Как
да?
правило, так по всей стране так и происходит.
По всей стране Минздрав занимается этим.
как правило.
Медики, они будут участвовать в вашей акции?
Мы предполагаем, что они будут участвовать. Мы развернули листовочную кампанию предварительно перед акцией по медучреждениям, в которой представили информацию о целях, задачах.
Алло, алло, здравствуйте, у нас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я хотел бы дополнить немножко выступающего тем, что действительно, значит, зарплаты медицинских работников — это вообще никуда. Ну, смешно говорить, сплошные, так сказать, отчеты надувательства. Но все это отражается, естественно, и на нас, на пациентах. А самое главное то, что под эту марку проводятся всевозможные вот мероприятия по сокращению. А ведь так вот к узким специалистам в поликлинике абсолютно не попасть. А их еще больше сокращают. Их еще больше сокращают. Дальше прошло разделение между стационаром и поликлиникой. В результате для того, чтобы попасть на больничную койку, приходится изощряться, и порой, значит, человека необходимо госпитализировать, а там очередь.
Ну, проблем-то много. Вы считаете, эта акция, она правильная, она поможет?
Эта акция должна помочь, конечно.
Мы будем все на это надеяться. Спасибо вам. Спасибо. Я хочу вот что сказать. Да, проблем куча, очереди, недостаток специалистов, все-все-все. Ребята идут в мединститут вот сейчас, идут, поступают, заканчивают, они знают, что они будут получать, они знают, куда они попадут, они идут учиться для того, чтобы работать врачами. На что они рассчитывают? Может быть, они рассчитывают оказывать платные услуги? Возможно, там зарплата больше? Ну, они ведь идут работать, на мой скромный взгляд, сел, взялся, делай.
Ну, на самом деле, да, люди идут работать врачами, люди идут лечить людей, спасать им жизни. Многие студенты, да, существенная часть молодежи идет туда из каких-то идеалистических побуждений, да, им нравится лечить людей. Кто-то идет, просто понимая, что это у него лучше получается. Вот. Я вот, например, общался с медработниками на скорой помощи, они говорят, мы достаточно опытные работники, мы остаемся на этой скорой помощи работать, потому что нам нравится тот драйв, который мы получаем. Это интересно, это здорово, мы получаем удовольствие от своей работы.
Если бы это еще оплачивалось,
если бы это еще оплачивалось,
получали бы удовольствие еще больше. Я предлагаю запустить голосовалку. Значит, ситуация такая, медобслуживание, я по личному опыту знаю, я не часто бываю в больницах, но бывают, допустим, мои близкие знакомые, я знаю, какой ужас. Очереди, качество, хамство врачей, которые недовольны своими зарплатами, естественно, отрываются на пациентах. Не все, нет, конечно, не все. Но хорошие случаи, они не запоминаются, потому что так должно быть. А вот плохие, они запоминаются, рассказываются и собираются. В итоге у нас картина. Хамоватые врачи, некачественное. Обслуживание огромное. Очереди, мы платим медицинскую страховку, но с полисом, в общем-то, он практически ничего не дает, на мой скромный взгляд. Итак, повысим зарплату врачам, поднимем престижность профессии, это поможет, и они будут нам оказывать более качественные услуги. Кто считает, что это так, 207-05-15. Кто считает, что дело не в этом, дело в отношении человека к своим обязанностям, и что это не поможет, что надо пересматривать всю систему в целом. 207-05-25. Еще раз, покороче. Высокая зарплата, просто достойная зарплата, поможет, да. В значительной степени это решит ситуацию. Нет, дело не только в этом, это полумера, это не мера вообще. 207-05-25. Да, поможет высокая зарплата. 207-05-15. Звоните, голосование пошло, звоните. Зарплата. За эфиром вы сказали, Константин, что там системная проблема, что она гораздо глобальнее. Что это за проблема такая, которая вот системная?
Ну, смотрите, давайте посмотрим на картину в общем. Мы видим, что, во-первых, финансирование медучреждений медицинской деятельности, да, переводят на страховую систему если проще сказать, то есть сколько врач вылечил, столько он и получил. Извините меня, это не работает. Вот
как Константин, вылечил или пропустил через себя?
А вот да, даже пропустил через себя. Эта система, это как бы...
Это же две большие разницы, как говорят в Одессе. Пропустил через себя 100 человек или вылечил 100 человек? Его личное кладбище не учитывается.
Это понятно. Вот я сейчас хотел уточнить. Смотрите, пропустил через себя, да? А как это контролируется? Это контролируется по формальным показателям. Сколько справок выписано, сколько оформлено, да, пациентов? Как в поликлинике? Куча бумажек. По этим... Эти бумажки, они, скажем так, формируют... Набор этих бумажек, он формируется в том числе и под руководством страховой компании, которые заинтересованы в том, чтобы определенным образом сокращать издержки на выплаты этим медицинским работникам, медучреждениям. Соответственно, очень много различных формальных ошибок можно найти в этой документации. Естественно, люди уставшие, люди работают по... полторы ставки, допустим, некоторые, да, и люди могут делать ошибки. Это ведет к тому, что, например, фонды медстрахования могут штрафовать медучреждения, медработников.
Еще и штрафовать.
Штрафовать.
Мы сейчас уйдем на рекламу, я только напомню, что у нас идет голосование. Да, высокие зарплаты помогут медикам и нам, в том числе, 207-05-15. Нет, дело не в этом. Дело в другом. Зарплаты тут... не играют значительную роль. 207-05-25. Голосуйте, а мы пока сходим на рекламу. 13:23. Мы продолжаем наш дневной прямой эфир. Владимир Соколов у микрофона, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. В гостях у нас, я напомню, Константин Толкачев, региональный координатор акции «За достойную медицину». Мы говорим о медицине, о нашей российской медицине, о том, что надо сделать, чтобы она стала достойной. Достойной нас, я так полагаю. Громче.
Доступная медицина.
Доступная, да. Не надо шептать, говорите, Константин, да, громко, давайте. Смелый микрофон. Я хочу зачитать из ICQ сообщение. А почему? Почему медики идут на заранее малооплачиваемую работу? Почему они, работая за нищенскую зарплату, не отстаивают свои права? Ведь проблема давно, говорить начали об этом только что. Амебное поведение, нам пишет Игорь. Игорь и всем остальным, кто... так считают, я хочу сказать, что, в общем-то, я готов присоединиться к этому мнению и сообщить. Работники образования, работники медицинской сферы, они боятся, есть такое русское слово, боятся. Они боятся приходить. Мы зовем их в эфир. Мы предлагаем им слово, мы предлагаем им сказать о своих проблемах громко на всю нашу аудиторию. Они боятся. Вот и все. Да, Константин, я перебил вас.
Смотрите, давайте немножечко продолжим про системный кризис. Он вызван тем, что медицину хотят, наше правительство хочет перевести чисто на рыночный способ существования. Да, это неправильно. Это приводит к серьезным, скажем так, проблемам. Это приводит к тому, что появляются дополнительные игроки, акторы так называемые, как, например, те же самые фонды страхования. Учет, скажем так, по оказанным услугам приводит к тому, что появляется куча дополнительной бумажной работы, людей эксплуатируют серьезным образом, и происходит своеобразный процесс пролетаризации медработников. Вот.
Пролетарий — это у нас малоимущий класс.
Ну, это не малоимущий класс, как правило, малоимущий, но угнетаемый. И постоянно. Вот. И на примере медиков мы это видим, на самом деле, тоже очень хорошо. Вот. И это системный кризис, вызванный прежде всего политикой, реформированием, то есть реформами постоянными. Государство хочет снять себя постоянно, систематически снимает с себя социальные обязательства и передает их рыночным игрокам, перекладывает на плечи граждан, создает такие условия, в которых формируется благоприятная среда для появления именно коммерциализированной медицины. И многие медицинские работники, поработав, например, заработав определенный опыт в бюджетной сфере, они с радостью уходят в коммерческую сферу. Они вынуждены это делать, потому что...
Да ладно, вынуждены. Они с удовольствием уходят, если их туда берут. У тебя хороший кабинет, хорошее оборудование, хорошая зарплата. Ну, почему вынуждены? Они с удовольствием идут.
Многие вынуждены, на самом деле.
Что лучше сидеть в областной поликлинике, чем, например, в платной клинике работать?
Ну, в платной клинике места особенно не очень-то и много.
Там-то и дело. Если взяли, то бегут с радостью. Мне так кажется.
И посмотрите, для самих же пациентов, для нас, для граждан, коммерческая медицина... Кто-то говорит, что хорошо, кто-то говорит плохо. Но извините меня, у нас такой уровень доходов, который у большинства населения, который не может обеспечить, скажем так, покупку квалифицированных.
Константин, есть на этот счет специальные программы, специальные условия? Между коммерческими клиниками тоже существует своя конкуренция. Можно купить годовую, я не знаю, как называть, страховку или что-то в этом роде. В нее входит перечень услуг исчерпывающий совершенно для ребенка, например. И целый год ребенок обслуживается. Играют, у него там игрушки, все, телевизор, мультики, пожалуйста. Дольше 3 минут в очереди никто не сидит, приходишь к назначенному времени, пожалуйста.
А теперь посмотрите на закономерность в существовании коммерческих медицинских учреждений. Они получают деньги от оказания медицинских услуг.
Угу.
И здесь они кровно заинтересованы в том, чтобы найти у вас как можно больше болезней.
Разумеется, есть этот минус. Да, этот минус есть. Но, опять же, при конкуренции это просто изжиток. Я думаю, что скоро это станет пережитком. Потому что при наличии конкуренции сарафанного радио и все такое, вытягивание денег становится очевидным, известным, и люди пойдут туда, где их качественно и недорого обслужат.
Ну, на эту тему можно много рассуждать. Давайте посмотрим просто, чтобы эту тему закрыть, давайте посмотрим на страны, в которых существует только коммерческая медицина. Например, на США. Там
У них есть медицинская страховка.
Медицинская страховка, конечно,
как,
есть.
Как и у нас.
Вот, на эту тему я предлагаю...
Почему? Давайте сравним.
Давайте сравним. С медицинской страховкой и вообще со страховой системой очень много проблем возникает, в том числе в США. Заключаются они в том, что зачастую страховые фонды, они находят причины и поводы не оплачивать медицинские услуги. Это достаточно крупные игроки, у них есть свои юридические службы, свои профессиональные службы и так далее, и так далее. На эту тему лучше посмотреть конкретный вопрос. Но у них есть инструменты для того, чтобы ограничивать доступ людей к медицинским услугам.
Так, ладно, США, любая европейская, пусть это будет развитая страна, в отличие от России. У человека сильный приступ боли в желудке, где-то там, в кишках, не знаю. Его везут, ему оказывают помощь. В любом случае оказывают помощь. Или, возможно, такое, что его оставят умирать на улице. У них есть и социальные программы разного рода, да, по которым люди получают помощь в любом случае, нет?
А тут есть. Как повезет, на самом деле.
Я к чему все веду? Я веду все-таки качеству услуг. У меня, еще раз, есть свой опыт негативное общение с медиками. Я скажу, я напомню, телефон 2-0-066-066, телефон нашего прямого эфира, звоните, рассказывайте свои случаи или, может быть, свое мнение по этому вопросу. Я расскажу, у меня был один случай, когда мне медик помог. Это был медосмотр в военкомате, у меня на кисти была какая-то непонятная шишка, он мне спросил, жалуетесь на что-нибудь? Я говорю, да нет, все хорошо, только шишка эта непонятная. Он говорит, сейчас. Взял, учебник какой-то военный, торцом этой книги шандарахнул мне по шишке, она пропала. Он говорит, шевели руку. Я пошевелил, все нормально? Я говорю, да, все нормально. С тех пор у меня и нет. Это была медицинская помощь, которая была оказана быстро, эффективно, мне понравилось. Был такой случай, у нас звонок. Алло, здравствуйте, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы вот хотел поднять тему такую, унисон к вам. Вы уже как-то ее затрагивали. Вот меня всегда беспокоит, как бы там врачи не получали, много, мало, судить как бы не нам. Но вот представляете, человек, когда лежит в больнице, и к нему приходит родственник, вот совершенно не к кому обратиться. Вот как в лабиринте. Какой-то бы координатор был, какая-то служба или какой-то специальный человек, который психологически встречал бы родственников. Им посоветовал, куда и что. Там написано, принимает главный врач или лечащий врач. Но, в принципе, это лес. Вот это проблема.
Понятно. Давайте спасибо вам за звонок. Мы ответим после московских новостей... Нет, не будет нам, а что, не будет московских новостей, тогда, ну, в общем-то, я, наверное, могу сказать, что их там просто мало. Константин, да, некому этим заниматься? Ну, сопровождать, помогать, ориентировать?
Да, конечно, некому. Люди и так загружены.
Люди загружены. Все-таки не пускают в реанимацию к детям. Мне не пускают родных и близких, когда нужна психологическая поддержка, может быть. Все вот эти вот бахилы, все вот эти вот штуки, это, мне кажется, формальность, чушь полнейшая. Мне кажется, у нас просто здравоохранение, оно где-то, наверное, в прошлом веке застряло, в начале прошлого века. Это при том, что у нас есть страховки, у нас все. Вы говорите сейчас, нам надо защищать медиков. По-моему, нам надо защищать пациентов.
От чего?
От такой медицины, некачественной. Почему медики... Вот он приходит на свое рабочее место. У него старое оборудование. У него низкая зарплата. Он сидит и продолжает оказывать услуги. Он ставит неправильный часто диагноз, часто лечит не от того, чем болеет пациент. Он не может поставить правильный диагноз. У него, я не знаю, чего не хватает, квалификации, оборудования и еще чего-то, лабораторий. Но диагноз он ставит часто неправильный. Диагностика у нас — это вообще мега проблема. Лечит не от того. Люди умирают. Один волос с головы моего близкого человека для меня не стоит всех медиков вместе взятых. Он сидит, и в его руках судьбы людей. У него низкая зарплата, он голодный, ему не на чем работать, ему некогда работать, а он все равно продолжает это делать. Вот этот вот моральный аспект, он меня интересует. Как? Так. Как ты можешь сидеть, и часть людей ты вылечил, часть ты угробил, на то у тебя есть свои оправдания.
Ну, смотрите, на самом деле та ситуация, вы, конечно, поутрировали немножко, но ситуация, когда люди постоянно находятся в состоянии перегрузок, приводит к так называемому синдрому профессионального выгорания, да, когда люди, ну, выгорают, есть такой момент. Они могут оказывать помощь медицинскую, они могут оказывать, но зачастую у них просто, ну, не бывает сил на это. А других-то у нас медиков нет, у нас другой системы нет.
У них... Просто нет эмоций уже, да?
А как у многих нету, да.
Они забыли, как сочувствовать, они забыли, как сопереживать, они у них конвейер, так?
Но нет, на самом деле. Здесь профессия, специфика своеобразная. Ну, если постоянно всем сочувствовать, люди начинают...
Нельзя этого.
Это нельзя делать, конечно, потому что... Ну, вот я знал хирурга молодого, да, давно очень, который был достаточно эмоциональным человеком, у него умерло несколько, не по его вине. Uh-huh. Ну и человек, в общем, начал злоупотреблять алкоголем. Uh-huh. Вот. Это понемножку. То есть тут своя специфика. Сочувствие — это, конечно, хорошо, но здесь нужно выполнять свои профессиональные обязанности или спасать людям жизнь и здоровье. Вот. Это вообще другой вопрос. Вы сказали бороться против этой медицины. Извините меня. Здесь вопрос надо по-другому ставить. Как бороться за качественную медицину? Да? И здесь,
да, можно и так
требовательный сказать, пациент, он, в принципе, в одной и той же лодке с самим медицинским работником, ну, ответственным медицинским работником, да. Есть определенная проблема, да, на уровне, значит, общей политики правительства и так далее, и так далее. Мы видим, что ситуация ввергается в состояние кризиса. И это достаточно ясно видно. Об этом говорится, например, в докладе Комиссии по правам человека, который был представлен 20 ноября председателем КТР, Конфедерации труда России, профсоюзного объединения, в который входит тоже профсоюз действия. Там говорилось, расписывается, значит, какие системные причины приводят к тому, что качество медицины снижается, доступность ее снижается, и, значит, страдают и пациенты, и сами медработники. И часть из этих причин я уже описал. Вот. Необходимо, ну, если мы хотим качественную медицину, значит, нам нужно...
Что мне вот нужно, что мне сделать?
Ну, во-первых...
Мне там, не знаю, вот Сергею, что надо сделать?
Во-первых, на самом деле необходимо, чтобы сами медработники каким-то образом начали бороться за свои интересы.
Угу. Вот. Опять же, да, мы возвращаемся к тому, конечно, что они сидят.
А, да. Тихо. Смотрите, здесь еще есть вот такая особенность. Я уже приводил пример со скорой помощью с центральной подстанции у нас в Перми. А есть серьезное давление на отдельных медицинских работников, которые хоть как-то проявляют инициативу.
Конечно.
Есть определенное расслоение между руководящими работниками медучреждений, которые получают достаточно высокие заработные платы по 83-му федеральному закону. Да, там разница доходит раз в 10, допустим, заработной плате. И те кровно заинтересованы в том, чтобы ситуация не менялась.
Медицинский... И он будет получать свою высокую зарплату до тех пор, пока в его королевстве все спокойно. И конечно, уж он все сделает, чтобы там было все спокойно.
Конечно, конечно. Почему говорил про пролетаризацию медицинских работников? Ситуация складывается такая же, как на обычном заводе каком-нибудь, да, коммерческом. То есть все медицинские работники, они находятся в одном и том же положении, постоянно, скажем так, угнетаемых, да, работников. Для того, чтобы каким-то образом изменить ситуацию, им нужно объединяться в профсоюзную организацию и конкретно на этом предприятии путем коллективных действий, переговоров там, прежде всего коллективных действий, показать свою силу, показать, что у них есть коллективный интерес. Этот интерес нужно уважать со стороны медицинских руководителей.
Надо что-то делать вообще, что-то делать.
Да, конечно. То есть именно таким образом можно обеспечить более-менее достойные условия труда и уровень заработной платы для медицинских работников. Когда он получит достойный уровень заработной платы и нормальные условия труда, ситуация начнет меняться.
Вы сказали, Константин, что назревает медицинский кризис. Кризис отрасли, как я понимаю. Что это значит? Вот на какой черте мы можем сказать, вот теперь это кризис у нас?
Когда массово начнут сокращать медучреждения, как это происходит сейчас в Москве. Вот тогда назад дороги не будет точно. Смотрите, ситуация с медициной у нас примерно такая же, какая была у нас с общественным транспортом до перевода его на частные рельсы. Помните? Старые автобусы, какие-то непонятно постоянно продуваемые сараи, непонятные расписания, задержки и так далее, и так далее.
Это, не было интереса перевести пассажиров... Алло, да, здравствуйте, как вас зовут? Так, что-то такое нам сказали, я так и не понял, что. Аналогия с транспортом.
Аналогия, смотрите, период перед уничтожением этого муниципального автопарка, там появился профсоюз, который стремился защитить интересы своих работников, работников этого муниципального автопарка. И там говорили, что вскрылась такая ситуация, что управление этой отраслью было крайне неквалифицированным. С другой стороны, можно было сказать, что это специально отрасль ввергают в кризис.
Чтобы перевести на коммерческие рельсы. Да, алло, конечно. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня Станислав зовут.
Да, Станислав.
Я вот согласен с оратором, он говорит, что врачам нужно объединяться в какие-то профсоюзные ячейки. Просто у меня знакомая работает в сфере медицины, она врач. Uh-huh. И при ее маленькой зарплате она рассказывала, что были такие случаи, когда ей приходилось еще выбивать какие-то деньги. Я имею в виду, что ее же деньги, которые она заработала, она понимала, что ей не доплатили. И ходить по этим инстанциям, по своим бухгалтерам, экономистам, и просто выбивать эти тысячи, там, копейки получается. Она, то есть, работает, у нее загруженность, у нее, как вы говорите правильно, плохое оборудование, у нее нет медсестры, которая ей должна помогать в чем-то. И еще она должна в свое время, не уделяя этого времени пациентам, она еще должна ходить и выбивать эти копейки.
Да, спасибо вам. Тратить, опять же, свое время, свои нервы на то, чтобы добиться заработанного, собственно. Ну, что, раз у нас бумаги, раз у нас волокита, я думаю, эти случаи, они просто неизбежны. Неизбежны, наверное. То есть кризис у нас наступит, когда будет массовое сокращение врачей. Сейчас, когда записать ребенка к ортопеду, это на месяц вперед, это надо в 8 утра подрываться, мчаться, записывать, и не факт, что еще запишут, не факт, что ребенка вылечат, не факт, что ему поставят диагноз, не факт, что ты вообще попадешь к врачу, это еще пока у нас не кризис, как я понимаю. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
Да, Татьяна.
Я хочу про медиков рассказать. Вот на этой неделе я сама столкнулась. Значит, врачи пациентам вообще относятся отвратительно. Отвратительно. Я столкнулась, у меня муж инвалид первой группы. И меня послали как бы подписать документы к невропатологу. Так ее же лечиться, мою надо. Она бегала по кабинету, хватала у меня карту, потом ее бросала. Потом, значит, куда-то выбежала из кабинета, потом снова прибежала. И потом, значит, записала там меня, мужа записала, что она приедет к нам домой. Я тут при чем? Она мне кричала, что она работает без медсестры. А я что, виновата, что у нее руководство ее не обеспечило медсестрой? Тут же я пошла к хирургу, мне нужно было подписать документ. Это же человек сидит на своем месте. Она меня приняла, усадила, все объяснила, все рассказала. Она даже помнит у мужа, где какие у него свищи на ногах, все помнит. Вот это я понимаю, это врач. И сколько им не плати, они будут такими, как вот это невропатолог.
То есть вы считаете, если невропатологу... Алло, вы считаете, да? Что если вот этой вот женщине-невропатологу заплатить большую зарплату, не изменится ничего?
Она так же будет принимать больных, как она меня приняла. Она так же будет принимать.
Спасибо, спасибо вам за звонок. Да. Ну, тут уже, пожалуй, да, можно, наверное, с этим согласиться. Есть же в перестроечное время, когда... появлялись магазины коммерческие, туда не брали продавцов с опытом работы. Почему? Потому что они привыкли во времена дефицита хамить покупателям, чувствовать себя просто выше высокого, и это уже было не вылечить, их просто не брали. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Да, добрый день еще раз, Станислав.
Да, Станислав.
Я считаю, что в принципе выход есть. Вот как сделать нашу медицину лучше. Я думаю, что первым шагом должен быть контролирующий надзорный орган, они должны проверять всю медицину. Это возвращаясь к тем зарплатам, возвращаясь к закупкам медицинского оборудования, как это все проходит. И когда будет система контроля и будут показательные суды, к сожалению, без них никак невозможно. И когда посадят людей, которые... так называем их коррумпированные.
Ну, понял я вас. Да, понятно все, понятно. Спасибо вам за звонок. Не выход, это контроль. Надо делать так, чтобы у нас естественным образом все получалось. К сожалению, у нас эфир подходит к концу. Я хочу сказать Константину спасибо и подвести резюме просто от себя. Ребята, если вы сидите, молчите, не выходите, не высовывайтесь, вам плохо... Не надо отрываться на пациентах. Виноваты в этом вы, сидящие, молчащие, как у нас слушатель заметил, как амебы. Да? Сидите, молчите, значит, у вас все хорошо, значит, извольте оказывать качественные услуги. Мне так кажется. Константин, вам спасибо за то, что пришли к нам и рассказали об этой акции.
Спасибо.
Всего хорошего.
До свидания.